Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем листать страницы книги «Промышленная география Петербурга» советского ученого Вадима Покшишевского вместе с научным редактором издания Кириллом Александровичем Страховым.
Вот в этой книжке есть обоснование того, что, несмотря на то, что Петербург стал столицей сильно позже, но Петр его строил как столицу.
Да, это был изначальный план Петра. Как мы знаем, он хотел выйти к морям. Здесь, в Петербурге, наконец-то Российская империя вышла к Балтийскому морю, получила доступ к торговле, к судостроению. Но и символически Петр, конечно, рассматривал свое детище, свой новый город как столицу нового государства. Ведь не зря Петр здесь же, в Петербурге, принял титул императора. До Петра наши предки жили в Московском царстве, которое возглавлялось царями. Петр превратил государство в империю, принял титул императора и отца нации. И здесь была точка отсчета и нового государства с новой столицей. Кстати, потом, в 1918 году, аналогичный ход совершил Ленин, когда, создавая свое новое советское государство, ушел из Петербурга в Москву, поставив точку в петровском периоде развития нашей страны.
Но там же было другое объяснение.
Да, есть несколько версий, почему Ленин это сделал. Конечно, близость границы, конечно, признание Финляндии, конечно, близость Юденича и войск белых, которые в этот момент могли взять Петербург, вернее, Петроград, хотя большевики не признавали этого переименования, как мы знаем. Но, тем не менее, символически Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то заметил, что Ленин понял, что перенести столицу – это единственный шанс спасти свою власть и спасти новое государство. Поэтому это решение было принято. Правда, для Петербурга это решение было очень тяжелым, потому что, формируясь как имперская столица, как такая витрина российского государства, он вдруг оказался на периферии, оказался городом, как мы помним, с областной судьбой, как говорил Данил Александрович Гранин. И попытка найти новое лицо города, прямо скажем, затянулась. Большевики сделали шаг к этому в 24-м году, присвоив городу имя Ленина, назвав его колыбелью революции, создав новую легенду города, который был пролетарским центром. Но, кстати, эта пролетарская легенда тесно связана с промышленной историей и географией города. Мы начали с того, а почему, собственно, вот этот небольшой город, фактически еще не город, несколько зданий, соединенных даже не сухопутными связями, а речными перевозками, почему вдруг практически сразу Петербург стал промышленным центром огромной страны? Вадим Вячеславович Покшишевский находит сразу несколько ответов на этот вопрос, и все они связаны с экономической географией нашего города. Ну, прежде всего, это транспортно-географическое положение Петербурга, поскольку он находился в очень специфических условиях в отношении получения сырья и топлива. Посудите сами, в прошлый раз мы об этом говорили. Петербург – фронтир новой страны, совершенно оторван от старого московского центра ее развития. Нет сухопутных связей, всего три тракта, довольно слабо развитые. Естественно, в тот период нет никаких скоростных видов сообщений, железные дороги появятся только через полтора века, и все, что есть, это речные и морские связи. Морские связи вглубь страны далеки, неудобны, ограничены грузоподъемностью судов, но зато морские связи как раз свободны, и совсем рядом, буквально за морем, безгранично более развитые в хозяйственном отношении заморские страны. Поэтому под влиянием этих стран Петербург и развивается как первоначальный промышленный экономический центр.
Вот мы уже подчеркивали, да, это удивительно, вот если взглянуть туда в начало XVIII века, то действительно получается, что связи Петербурга с Европой значительно, не то что сильнее даже, а они фактически доминируют, прежде чем связь с Россией, именно объясняется это экономически.
Да, но не только в топливе и сырье, также и в кадрах. Дело в том, что в Петербург приходят иностранные специалисты, иностранные мастера, которые в значительной мере более квалифицированы, чем специалисты из внутренних районов страны. Здесь активный отход из нечерноземных губерний. Бывшие крестьяне становятся рабочими, приходят в Петербург, попадают под влияние иностранных мастеров, иностранных владельцев и повышают свою квалификацию. Благодаря этому Петербург очень скоро становится самым квалифицированным центром России. Ну и, конечно, иностранное влияние значимо также и с точки зрения капиталов, поскольку вот эти вот иностранные инвестиции приходят в Петербург, потому что огромный рынок, совершенно девственный, где еще нет ни технологий, ни производств, где можно получить большие прибыли. Огромный рынок огромной страны. Но в этой самой стране очень мало пунктов, куда можно было бы вложить эти иностранные инвестиции. По существу оказывается, что Петербург – это единственный выбор, где можно заложить новое предприятие, где можно пытаться создавать новые товары, внедрять новые технологии. Поэтому естественным путем иностранные капиталы текут в Петербург. Ну, а кроме того, еще один важный фактор, выделенный Покшишевским, это появление в Петербурге прямо с самого начала, с первых лет его существования, значительного внутреннего потребительского рынка.
За счет чего?
А это логично, можно объяснить. Дело в том, что вместе с Петром в Петербург приходит двор, приходит знать, приходят самые богатые, самые платежеспособные жители России. И вместе с собой они приносят свои огромные потребности. Причем это потребности в дорогих товарах, в самых лучших продуктах, в самых лучших платьях, в самых лучших предметах обихода, ну и, конечно, самое очевидное, в самых лучших объектах строительства. Ведь с самого начала, если мы посмотрим на Невские набережные, мы увидим, что первые здания города – это здания представительского класса, так бы мы сейчас сказали. Это и дворец Меншикова, первого генерал-губернатора города, это и 12 коллегий, первое здание правительства, это и здание Кунсткамеры, первого музея, и дворцы самого Петра, летний дворец Петра, мы хорошо знаем, он сохранился в Летнем саду, но был и Зимний дворец, к сожалению, не сохранившийся на берегу Зимней канавки.
Но есть только ощущение его вот в самом Эрмитаже, там мостовая, окошки.
Да, да, память места есть, и сейчас есть целая экспозиция в Государственном Эрмитаже, можно специально пойти и посмотреть на стены, сохраненные при перестройке Зимнего дворца Петра I. И даже с самой Зимней канавки сохранено несколько окон, мы можем увидеть, как выглядела эта петровская барочная архитектура, потом закрытая петербургским классицизмом. Но, тем не менее, вот двор и знать – это существенный сегмент потребительского рынка, который сразу создал в городе спрос. А во-вторых, казна. В Петербург приходит казна, и все казенные заказы, которые в этот момент очень широки. Петр строит флот. Нужно много и сырья, и рабочих, и топлива для того, чтобы строить этот, ну, сначала деревянный, а потом уже и развивающийся вместе со страной флот. Петр строит город. Это значит, что нужно много индустриального строительного материала.
А как же легенда по поводу камней? Вернее, это, наверное, не легенда, что каждый приезжающий в город привозил камни, то есть...
Это не легенда, конечно, это способ петровского управления, и благодаря этому я еще приведу пример того, как Петр управлял развитием Петербурга такими вот директивными, как бы мы сказали, методами, но в то же время в Петербурге существовал и свой собственный рынок, точнее, своя собственная сырьевая база. Это, прежде всего, глиняная сырьевая база. В Петербурге было много пригодной для строительной индустрии глины. И в этом смысле выбор места размещения города был экономически, географически обоснован и правилен.
Кстати, недаром, и поэтому так много знаменитых владельцев кирпичных заводов, которые и сейчас остаются в истории. Мы знаем, что и Жорские заводы начинали с кирпича. Вот в Устьежоре тоже знаменитая фамилия Захаровых, тоже владельцы кирпичных заводов. В Рыбацком, например, есть такая легенда, просто местная, купец Слепушкин, который тоже владел кирпичным заводом, но там вообще сериал можно снимать, потому что он не только купец, но и поэт. И сейчас, ну, просто мы говорим о возрождении города, о сохранении города. Пытаются восстановить здание, которое принадлежало Слепушкину много лет. Оно было в забвении. Вот, может быть, сейчас музей «Невская застава» как-то прилагает туда все усилия и получит, наконец, вот этот район совершенно удивительный музей или культурное здание. По крайней мере, может быть, когда-нибудь эта легенда останется не только в Рыбацком или в каких-то публикациях, а вот такая тема — снимать фильм можно, потому что вот совершенно потрясающий человек. Но мы говорим о кирпичных заводах, которых действительно было много. Вот какую историю не копаешь, здесь был кирпичный завод, здесь был кирпичный завод. Это действительно так. Свое сырье все-таки у Петербурга было.
А я бы хотел подхватить, начатую вами тему, сказать, что музей «Невская застава» — это, на мой взгляд, вообще лучший локальный музей Петербурга. В совершенно потрясающем небольшом, маленьком деревянном здании недалеко от станции метро «Пролетарская» сокровища с точки зрения локальной истории нашего города. Я с удовольствием всегда хожу на их выставки, на их экскурсии, на потрясающие совершенно уличные программы, которые они проводят совсем недавно, ко Дню Победы. Проводили такую пешую прогулку многокилометровую. Эта экскурсия называется «Сколько зубов у львов», и она рассказывает о пути девочки, которая в 42-м году во время блокады пошла из дома совсем недалеко от нынешней станции метро «Пролетарская» в поисках мамы, которая не вернулась с работы. И нашла ее в больнице недалеко от нынешней площади Бехтерева. Собственно, в институте Бехтерева и оказалась мама. И вот девочка, не зная города, в небольшом возрасте, в 42-м году дошла и нашла маму. И мы тоже этим путем прошли, останавливаясь у тех объектов, которые ей запомнились. Вот это совершенно потрясающее отношение к истории и географии города демонстрирует этот музей. Я очень рад, что у них появится еще одна площадка в Рыбацком, потому что Рыбацкое — один из самых привлекательных районов Петербурга, давно заслужил свой музей.
Кстати, мы говорим о строительстве. У них же есть целый блок, посвященный строительству. Кажется, ну что интересного может быть в рассказе про панельные дома или там брежневские многоэтажки? А там прямо артефакты вот этих времен.
Есть удивительная экскурсия именно по районам пятиэтажек, из которой я узнал, что пятиэтажки разные. Когда смотришь на них, совершенно не видишь, насколько они отличаются. Вот даже в этом сером мире пятиэтажек есть свои стили, ордера, творцы.
Да, историю города надо изучать и относиться к ней как-то более дотошно. И вот это доказывает как раз книга Пакшишевского «Промышленная география Петербурга», потому что, ну, это книга открытий. В следующий вторник мы продолжим наш разговор вместе с Кириллом Александровичем Страховым, издателем и научным редактором книги Вадима Пакшишевского «Промышленная география Петербурга». А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.